Привет, вы смотрите канал Insider Live. Меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Американский акцент». Объясняем происходящее в Америке, как всегда, с политологом-американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения. Приветствую всех наших зрителей.
Ну, в прошлый раз мы вам уже сказали, что мы теперь будем посвящать наши выпуски, каждый выпуск, какой-нибудь одной теме и разбирать ее подробно. И, конечно, тема, которая сейчас становится центральной для американского общества, это тема политического насилия. Это уже не просто вопрос разделенности общества, поляризации, которая, в общем-то, началась давно, какое-то время назад, вот в последние несколько лет об этом много говорили, но это уже такая точка кипения, за которой начинаются действительно страшные вещи. Мы обсудим сегодня убийство одного из самых заметных молодых консервативных активистов США, сторонника Дональда Трампа, Чарли Кирка. Напомню, он был застрелен на прошлой неделе во время дебатов, получивших широкую известность под названием «Докажи, что я не прав». Дебаты проходили, он их проводил много раз на разных кампусах, разных университетов. И вот на этот раз они проходили в университете Юты, где все это и случилось. Но сначала, я думаю, мы расскажем о том, что вообще известно на данный момент, о том, что случилось, и о личности стрелка.
Да, Ксения, как ты сказала правильно, Чарли Кирк был убит в штате Юта на университетском кампусе, когда проводил дебаты со студентами. И есть какая-то такая злая, дьявольская прямо ирония в том, что Кирка убили как раз в тот момент, когда он отвечал на вопрос одного из студентов, и вопрос этот касался масс-шутинга и проблемы насилия, связанного с огнестрельным оружием. Как раз когда он отвечал, его ранили в шею, после этого его доставили в больницу, и он там скончался. Как стало позже известно, стреляли из снайперской винтовки с крыши кампуса, и через полутора суток был задержан стрелявший, по крайней мере, подозреваемый. Ему 22 года, его зовут Тайлер Робинсон, он сам из Юты. Следователи сказали, что отец узнал своего сына по фотографиям, которые стали появляться и в интернете, и публиковаться в телевизионных сюжетах. Спросил сына, он ли это, и сын в итоге признался. После этого отец поговорил с местным пастором, родители у него такие достаточно консервативные мормоны, приехал священник, и вот вместе с отцом они убедили стрелка все-таки сдаться. То есть он именно добровольно сдался.
Ну вот ты говоришь, что такая ирония заключается в том, что он говорил об огнестрельном оружии, но там были две темы, насколько я понимаю, и огнестрельное оружие, и как раз трансгендерные люди.
Да, да, вопрос как раз касался того, ну, кто чаще прибегает к насилию, и вот Кирк в том числе упоминал недавние масс-шутинги, вот один из них мы обсуждали в одной из наших программ, трансгендерные американцы, вот несколько случаев было за последние годы, и сейчас есть предположение, что эта тема тоже на самом деле связана с убийством Кирка, потому что правоохранители говорят, что у него был то ли друг, то ли подруга. Но я так понимаю, что биологически это мужчина, который решил сменить пол, стать женщиной, и у него
были... Да, находился в процессе перехода.
Да, и у него были романтические отношения, собственно, с стрелком. И что, возможно, это было причиной. Вот сейчас уже даже появились скриншоты их переписки, и там стрелок Тайлер Робинсон как раз... Он прямо не говорит о причине, он там только говорит о том, что о Чарли Кирке он слышит много ненависти, и что это ненависть, с которой нельзя вести переговоры, дескать, поэтому он так поступил. Но вот местные власти говорят, что как раз его романтический партнер шокирован был и сейчас активно сотрудничает со следствием.
Но там как раз, когда проходили эти дебаты, Чарли Кирку возразили на его слова о том, что можно каким-то образом связать количество преступлений и трансгендерные переходы, и сказали, что это просто ну, какой-то ничтожный процент совершается преступлений именно этими людьми. И вот как раз примерно в этот момент дискуссии все и произошло. Я напомню, что это эти эти дебаты, они действительно были очень популярны, получили огромную популярность среди консервативной молодежи. Он ездил по разным университетам, просто там где-то мог поставить столик, плакаты, люди собирались, там ставили стулья, он начинал выступать, инициировал дискуссии, затрагивал самые разные вопросы, но часто, конечно, затрагивал такие триггерные темы, вот как трансгендерные переходы или, например, проблемы климата, к которым мы знаем специфическое отношение у консервативных американцев, вообще у правых политиков, и остальные темы, ну, самые разные, как я уже сказала, которые так или иначе как-то затрагивали американское общество.
Да, и в предыдущие годы подобные выступления Кирка часто срывали студенты, которые были недовольны его приездом. Они считали, что его взгляды какие-то экстремистские, его некоторые обвиняли там в расизме, кто-то в антисемитизме обвинял, и вот считали, что не должен человек с такими взглядами выступать в университете, и проводили контрдемонстрации. Было, на самом деле, даже несколько случаев, когда правые, наоборот, ультраправые активисты срывали выступление Кирка, они как раз, наоборот, считали, что вот он, дескать, недостаточно консервативный, есть такое движение в интернете, их гройперами называют, вот такие именно правые радикалы, расисты, антисемиты, они как раз считали, что Кирк вот какой-то недостаточно правый для них, и даже несколько нападений на него было, его закидывали яйцами, распыляли перцовый баллончик, то есть недовольные были Кирком и справа, и слева, но больше, конечно, все-таки слева, потому что Кирк был известным консервативным активистом и видел проблему в либеральных университетах, в том, что вот там много левой идеологии, и, собственно, своей деятельностью, своими такими активными дебатами вот пытался и пропагандировать студентов, и показывать там... Ну, и эти дебаты, они часто имели такой... что ли, показательный характер, то есть он активно раскручивает в своих соцсетях, когда какой-нибудь студент приводил какой-то глупый аргумент, и вот он разносил эти аргументы в пух и прах. То есть это все-таки не были классические дебаты.
Да, эти видео становились вирусными.
Да, да, и, собственно, благодаря этому Кирк и стал популярным, но в начале. Сейчас, конечно, последние годы Кирк уже был известен далеко не только этим.
Ну вот то, что ты сказал о тех людях, которые были недовольны Кирком, поскольку он был недостаточно радикален с их точки зрения, это мне напомнило, как в России вот есть патриоты, а есть ультрапатриоты, или их еще называют турбопатриоты, есть такое слово, появилось в последние годы, которые упрекают обычных патриотов, там, например, сторонников Путина, в том, что они вот недостаточно радикально, например, хотят прекратить войну вместо того, чтобы сражаться до конца, там, и взять Киев и так далее. То есть вот тут, видимо, такое явление, как турбопатриотизм, тоже существует в Америке.
Мне кажется, это в любом движении есть подобные случаи, когда люди вроде как принадлежат к одному политическому лагерю, но вот радикалы считают, что они как-то недостаточно выражают эти взгляды. Вот, например, если говорить о левом спектре, левом в лагере Соединенных Штатов, мы видели, там условно есть конгрессвумен Окасио-Кортес из Нью-Йорка, которая представляет как раз левое крыло Демократической партии, но тем не менее вот ее недавние встречи с избирателями срывали как раз активисты пропалестинские, которые считали, что она вот эту пропалестинскую позицию как будто бы недостаточно яро ее придерживается, недостаточно яро ее высказывает. Да, поэтому вот этот феномен радикалов, которые пытаются давить на своих, казалось бы, союзников, ну или как минимум сторонников, попутчиков, она есть в Америке и справа, и слева.
Я добавлю, что в минувшую субботу вдова Кирка Эрика впервые выступила с публичным заявлением, впервые после смерти мужа, и пообещала сохранить его наследие. В прямом эфире штаб-квартиры организации Turning Point USA, мы о ней подробно расскажем, она обратилась, цитата, к злодеям, ответственным за смерть ее мужа. И процитирую ее часть ее выступления. «Они все должны знать вот что. Если раньше вы думали, что миссия моего мужа была важной, то теперь вы даже не представляете, что вы только что развязали по всей стране и во всем мире. Что означает это заявление, как ты думаешь, вот что вы развязали, к кому она тут обращается и что конкретно развязали?»
Ну, мне кажется, мы сейчас много слышим в последние дни, уже даже неделю, вот именно такой словесный оборот, как «вы». То есть во множественном числе. То есть, казалось бы, стрелок был один, пока нет никаких доказательств того, что у него были сообщники, нет никаких доказательств того, что он был связан с какой-то организацией или даже с какой-то группой активистов. Максимум, что я видел, вот недавно публиковали логи чатов, в котором он со своими друзьями общался, но там, опять же, никакого упоминания о том, что он планирует убить Кирка, и вот люди, которые вместе с ним там были, они в основном просто играли вместе в компьютерные игры. Там практически ничего про это нет, а многие эти люди, они были шокированы действительно тем, что случилось. Да, они были, возможно, левых взглядов, но там вот был один из таких постов, что Чарли Кирк вообще такого не заслуживает, и опять же, вот еще раз повторю, они были шокированы тем, что случилось. Он как раз написал, что вот вы, наверное, слышали, что это случилось, это был я. И люди действительно были в шоке, поэтому нет никакой информации, что он принадлежал какой-то группировке, то есть по тем сведениям, которые у нас есть сейчас, может быть, конечно, что-то изменится, но он вписывается в такой типичный образ волка-одиночки, что называется. То есть человек, который сам...
Да, но в таком случае возникает вопрос, не обращается ли она просто к какой-то, к какому-то сообществу людей, к какой-то определенной части общества, не является ли вот это обвинение, да, идеологическим?
Ну, в консервативном лагере сейчас как раз много обвинений таких, что вот левый лагерь в этом виноват. Что, как мы уже много говорили, вот когда случается любая трагедия, особенно убийство, каждая политическая сила и слева, и справа пытается преступника вписать как раз вот в образ конкурентов, что он принадлежит им, что он не только разделяет их взгляды, а что вот он является именно их частью, что это, как, что это по сути такое коллективное преступление, то есть это такая риторика, по сути, коллективной ответственности. И сам Дональд Трамп, в том числе, когда записал видео обращение по случаю убийства Кирка, он сказал о том, что в смерти Кирка виновата именно леворадикальная риторика. Помимо него и многие другие, и сторонники президента, в том числе представители администрации, например, заместитель администрации президента Стивен Миллер, тоже аналогичная риторика у него была. Он, правда, еще даже до убийство Кирка в конце августа, это было в контексте убийства зарудской украинской мигрантки, он тогда сказал, что Демократическая партия – это экстремистская организация. А уже после убийства Кирка сказал, что администрация будет преследовать всех, кто хоть как-то связан с насилием, поддерживает насилие, разжигает насилие. То есть, опять же, говорится уже не только даже о тех, кто непосредственно причастен к преступлениям, уже говорится даже о тех, ну, кто, по сути, высказывается как-то на эту тему. И у него даже такое выступление было как раз на телеканале Fox News. Он сказал, что этих людей администрация лишит денег, власти, и, как он сказал, если они нарушили закон, то и свободы. То есть, опять же, риторика о том, что людей будут лишать чего-то даже без обвинений, без приговора суда, просто потому что администрация так решит. И вот среди левых активистов и среди вообще левого американского политического спектра сейчас есть опасения, что администрация Трампа может использовать убийство Кирка как такой повод для наступления на политических оппонентов. Надеюсь, конечно, что этого не случится, но вот риторика, которая звучит со стороны Белого дома, она сейчас такая, да, достаточно агрессивная.
Ну, она, наверное, не удивительна, особенно если мы говорим именно о самом Дональде Трампе, потому что мы знаем, что в его словаре словосочетание «левые радикалы» оно уже давно фигурирует, и фигурирует по самым разным поводам. То есть, когда что-то нехорошее случается, он, как правило, обвиняет в этом левых радикалов, или когда он хочет что-то поменять, какую-то реформу провести, закрыть «Голос Америки», например, потому что как раз оправдание закрытия «Голоса Америки» при остановке вещания, согласно официальной формулировке Белого дома, было как раз то, что «Голос Америки» — это вот такие левые радикалы. Там тоже было это словосочетание. То есть в его словаре это словосочетание фигурирует давно, но тут мы видим, как вот эта политическая риторика от президента, ну, как это обычно происходит, от верхушки власти, да, распространяется на, сначала там, на остальных политиков, на его соратников, соратников, а потом эту риторику подхватывают и простые американцы. И она направлена, конечно, на разделение свои-чужие, а любое разделение, поляризация, оно подпитывает общую атмосферу ненависти в обществе, а это, в свою очередь, ведет вот к тому, к чему ведет. Но мы еще об этом подробнее поговорим. Мы поговорим ближе к концу программы о том, откуда вообще берется политическое насилие и какие у него основные причины. Я только хотела добавить, что мемориальная служба в память о Чарли Кирке состоится 21 сентября на стадионе State Farm Stadium в Аризоне. Он вмещает более 60 тысяч человек. Об этом сообщила организация, которую я уже упоминала, Turning Point USA, такой поворотный момент, если можно так перевести. Аризона вообще занимала важное место в жизни Кирка. Здесь как раз находится штаб-квартира вот этой организации, которую он создал. И он здесь с женой и двумя детьми все это время жил. Ну и вот сейчас как раз мы хотели бы поговорить подробнее о том, а кто такой Чарли Кирк, не только чем он известен был в последние годы, а вообще откуда взялся вот этот феномен Чарли Кирка.
Да, Чарли Кирк никогда не баллотировался на выборах, не занимал никаких официальных постов на государственной службе или в парламентах, но за свою достаточно короткую жизнь, а ему было всего 32 года, когда его убили. То есть,
да, он 93-го года рождения.
Да, мы буквально вот с Кирком одногодки. Он за это время прошел, ну, мне кажется, грандиозный путь от никому неизвестного политического активиста в пригородах Чикаго до одного из лидеров консервативного движения в США и вот этого движения МАГА, которое сейчас сплотилось вокруг Дональда Трампа. Когда ему было 18 лет, Кирку, он написал эссе для издания правого Breitbart News, как раз вот обвинил школы и университеты в пропаганде и индоктринации. То есть вот эта риторика, она еще тогда была. И эта статья, она привлекла внимание Билла Монтгомери, бывшего бизнесмена, который был видным активистом так называемого движения чаепития, которое появилось внутри республиканской партии после избрания президента, да, Барака Обамы. И, собственно, он предложил Кирку создать вместе организацию, которая вот как раз боролась бы с этой левой пропагандой в университетах. Он сказал Кирку, который тогда поступил как раз в университет, он сказал, что бросай университет, будем как раз заниматься активизмом. Кирк именно так поступил, и они создали вот эту организацию Turning Point USA, которую ты упомянула.
Да, он не закончил университет, то есть у него нет высшего образования. Я хотела просто вернуться буквально на шаг назад в его карьере, в его становлении. Он еще подростком заинтересовался политикой, и когда избрали Барака Обаму, это во многом на него и повлияло, вот сформировало его взгляды. Он тогда еще, как я уже сказала, был совсем юным тинейджером, он был поклонником Рональда Рейгана, называл учителей, с которыми не соглашался, постмодернистскими неомарксистами. И с юности поддерживал право на оружие, впервые участвовал в политике в 2010 году, помогая в компании республиканца Марка Кирка, но они не родственники, просто однофамильцы.
Да, у Turning Point USA у них даже такой проект есть, лист профессоров, в который вот студенты как раз могут жаловаться на преподавателей университетов, если они считают, что вот во время обучения они продвигают какую-то левую идеологию. Идея у них была такая. И эта организация Turning Point USA, она достаточно быстро стала расти, вот как раз благодаря тому, что, во-первых, были деньги от спонсора, во-вторых, потому что Кирк очень активно ездил по стране. Он начинал как раз вот именно с этого формата дебатов, именно благодаря этому он стал известен в США. И сейчас у Turning Point USA, по-моему, где-то 3500 ячеек в университетских кампусах, то есть это очень много, это очень такая широкая сеть. И уже спустя несколько лет, в 2016 году, когда Кирку было всего 23 года, он выступил на национальном съезде республиканской партии. То есть, мне кажется, это вот такой символ, безусловно, его признания в консервативном движении.
И если, да, поддержал Дональда Трампа, сотрудничал с членами его семьи во время избирательной кампании, и тогда же опубликовал и книгу «Time for a Turning Point» — «Время для вот этого поворотного момента».
Да, да, у него тоже много книг было. Вот недавно у него выходила тоже книга, называлась «Консервативная революция», называлась. Причем интересно, что если изначально Кирк и его организация, они пропагандировали такой рыночный капитализм в основном, выступали за свободу слова в университетах, то есть такая скорее рейгановское республиканство было, но вот когда Трамп избрался, Кирк свои взгляды во многом тоже поменял и сместился вправо. Он был противником однополых браков и абортов, отстаивал идеи христианства, но в том смысле он считал, что вот христианство в США ведет борьбу с государственным секуляризмом, который он считал силами сатаны. То есть вот такой христианский фундаментализм тоже присутствовал во взглядах. Очень резко критиковал ислам, говорил, что ислам — это такая... Цитата у него была, что это лезвие, которым левые хотят перерезать горло Соединенных Штатов. Вот. И он очень активно... Мы упоминали его как раз, когда обсуждали будущего, наверное, уже мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, что вот Кирк тоже активно критиковал его именно в том числе за то, что он будет первым мэром мусульманином Нью-Йорка. Ну и, конечно, заявлял активно свою позицию в защиту права на владение оружием, что вот многие люди, которые, кстати, мы это тоже сейчас обсудим, которые... учить так мерзко, насмехались над его убийством. Многие вот как раз приводили вот стату, по-моему, 23-го года, где он говорил, что да, больше людей в США умирают от огнестрельного оружия, но это, наверное, та цена, которую страна и американцы платят за то, что у американцев есть право владеть этим оружием и защищать себя.
Ну и еще, насколько я понимаю, он распространял теории заговора.
Некоторые, да. Ну, как минимум, связанные с выборами 2020 года. Вот ты упомянула, что он был очень активным сторонником Дональда Трампа. И в 2020 году, когда Трамп проиграл Джо Байдену, Кирк, как многие консервативные активисты, заявлял о том, что да, выборы украдены, что Джо Байден избран незаконно, и поддерживал вот этот нарратив об украденных выборах Дональда Трампа. Помимо этого, мне кажется, Кирк сыграл очень большую роль еще и в выборах 2024 года. Это и сам Трамп признавал. Он в одной из своих речей как раз отдельно упоминал Кирка, говорил, что он помог ему стать президентом. Как раз вот эта агитация, направленная на молодежь, особенно на университетскую молодежь, которая традиционно последние годы не очень сильно голосует за республиканцев, она тоже могла помочь Трампу. Мы видели, что практически во всех университетских городах был резкий сдвиг в сторону Трампа и среди молодежи американской в целом. Здесь, мне кажется, заслуга Кирка есть, потому что очень много и денег его организация тратила на агитацию в пользу Трампа и на то, что называется операции на земле, то есть привлекала большое количество активистов, которые ходили и агитировали за Дональда Трампа. Плюс стоит отметить, что Кирк дружил с вице-президентом Джей Ди Венсом, и он как раз познакомил Венса с сыном Трампа, Дональдом-младшим, и, наверное, можно отчасти сказать, что и благодаря Кирку Венс стал вице-президентом, то есть Кирк его вот привлек к Дональду Трампу.
Ну, насколько я помню, он распространял некие теории заговора и касательно пандемии, когда была пандемия коронавируса, то есть он об этом тоже активно высказывался. Надо сказать, что бурная деятельность Чарли Кирка сделала его состоятельным. К 2023 году примерно он жил в особняке за $4.5 миллиона в Аризоне. Его общие доходы от деятельности вот этой организации «Поворотный момент» от подкаста, от выступлений, выросли до сотен тысяч долларов в год. Он посетил, как я уже сказала, перед выборами 2024 года около 25 университетов в ключевых штатах в рамках тура «You are being brainwashed», «Вам промыли мозги», создавал те самые вирусные видео, о которых мы уже рассказали, и давал советы Дональду Трампу по кадровым вопросам. Ну и вот в последнее время Чарли Кирк продолжал привлекать внимание довольно скандальными заявлениями. Он открыто поддержал военное вмешательство в жизнь американских городов, отправку Нацгвардии, которую мы тут активно обсуждали в нашей программе, критиковал феминизм, публично комментируя личные дела знаменитостей. Вот, например, он прокомментировал недавнюю помолвку певицы Тейлор Свифт с Трэвисом Келси и сказал, что, в общем, она должна подчиниться мужчине, теперь муж у нее есть, будет. И должна, в общем, знать свое место.
Да, да, я вот как раз об этом упомянул, что взгляды у Чарли Кирка менялись, и мне кажется, вот его пример — это то, как меняется вообще республиканская партия и консервативное движение в Америке, что взгляды уже не те, которые были у республиканцев там, так как можно назвать, рейгановского призыва. Сейчас гораздо больше такого агрессивного национализма, то, что называется христианским национализмом. Некоторые считают это оксюмороном, но вот некоторые из консервативных американцев прямо себя так называют. И Чарли Кирк в том числе разделял эти взгляды. И вот, говоря о теории заговора, Чарли Кирк в том числе иногда выражал вот так называемую теорию белого замещения о том, что демократы специально завозят нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты для того, чтобы изменить расовый состав Америки, чтобы было меньше белых людей, потому что цветные избиратели чаще голосуют за демократов, хотя, опять же, нелегальные мигранты не могут голосовать, хотя Трамп говорил о том, что они активно голосуют, но доказательств этому пока мы так и не увидели. Вот. Но, тем не менее, вот эта идея есть, что есть какой-то вот заговор такой по изменению состава, и, соответственно, это накладывается на то, что христианский характер Америки, он тоже как-то уходит в прошлое. То есть вот, Кирк, он активно участвовал в таких культурных войнах, которые последние годы очень сильно раздирают Америку, и, мне кажется, очень большой вклад вносит в политическую поляризацию. Но, опять же, все заявления, все взгляды Чарли Кирка, он имеет на них право, они полностью защищены законом и первой поправкой, и никакое насилие по отношению к нему, оно, конечно, ни в каком случае неприемлемо.
Ну и, кстати, именно поэтому и республиканцы, и демократы, я имею в виду и политиков, и простых американцев, они все-таки в большинстве своем писали о том, что насилие неприемлемо. Наверное, были люди, которые там как-то радовались, вот ты их уже упомянул. Я, честно говоря, в своем окружении таких людей не видела. И не видела в соцсетях. У меня очень много друзей-американцев, которые меня читают, я их читаю. Читаю из разных сфер. Я ни от одного из них не видела каких-то слов вот типа того, что так ему и надо. То есть меня искренне удивили посты о том, что вот как же так вот эти левые радикалы, там демократы, они, значит, пляшут на костях, радуются, потому что я этой радости не видела. Может быть, она где-то и есть, но, по крайней мере, вот в моем окружении этого точно нет. Люди писали о том, что я, ну так мягко говоря, не согласен с Чарли Кирком по всем вопросам. Я вообще не его фанат, и мне есть за что его критиковать, но это просто шок, и это продолжение того политического насилия, которое уже началось, потому что уже до этого были и убийства, и покушения, мы об этом тоже расскажем. И это все синдром, ну, такого общего, не совсем здорового состояния общества и страны. Но никакой радости я по этому поводу не видела.
Ну, мне кажется, что большинство людей на обоих сторонах политического спектра и левого права, они были шокированы, они осуждают любое политическое насилие. Вот. Но всегда есть радикалы и справа, которые говорят о том, что, смотрите, это призыв к гражданской войне, условно, наших убивают, соответственно, нужно браться за оружие и теперь бороться вот с левыми, которые не хотят больше жить с нами мирно, а хотят нас убивать. И в то же время есть и слева радикалы, которые говорят, как же хорошо, что убили Чарли Кирка, или там, условно, просто оправдывают то, что случилось, вот подобными комментариями, что вот смотрите, Чарли Кирк говорил, что людей, возможно, убивают, да, но вот вторая поправка, она того стоит, и что вот он сам стал жертвой собственной риторики, что вот он какую-то риторику ненависти распространял. Но опять же, первая поправка защищает любую риторику, хорошую риторику, плохую риторику, нравится она вам, не нравится. Первая поправка, свобода слова, она ее защищает. Каждый в США имеет право говорить все, что он хочет, как раз за исключением призывов к насилию. Это вот как раз является преступлением. Но те комментарии, которые я видел, в том числе вот такие мерзкие, неприятные, они все-таки были не призывами к насилию, они в основном были, хоть и, опять же, мерзкими, неприятными, но они в основном касались именно Чарли Кирка конкретно. Это было либо оправдание, либо это была просто критика, на самом деле, не привязанная именно к его убийству. То есть людям просто не нравился Чарли Кирк, и они выражали активно свое неприятное отношение к нему.
Ну вот я видела, если говорить уже о русскоязычном сегменте соцсетей, были такие сравнения, например, с убийством Владлена Татарского, Z-активиста, военкора, когда ему вот эту статуэтку подарили, и она взорвалась. И люди сравнивали это, даже не сами ситуации сравнивали, а сравнивали реакцию людей, потому что многие, ну так, мягко говоря, не были опечалены смертью Владлена Татарского. Но тут, мне кажется, нельзя сравнивать именно двух людей, потому что, как ты правильно сказал, одно дело распространять просто какие-то взгляды, которые, да, пусть там конспирологические теории или какие-то взгляды, которые могут работать на разделение общества, но это не прямые призывы к захвату соседней страны, убийствам, там, пыткам и так далее, что, в общем, делают российские за активисты, поэтому тут, мне кажется, сравнивать их нельзя, но можно сравнивать реакцию людей. Как мы реагируем, когда вот такое случается с человеком, который нам неприятен, или который даже нам очень неприятен, там неприятен — это мягкое слово. Что мы в таком случае должны сказать? Должны ли мы вообще что-то сказать? Как правильно отреагировать? Или тут нет какого-то правильно? Вот это, мне кажется, такая какая-то негласная общественная дискуссия, которая в таких случаях появляется, ведется, вот как реагировать. Но я знаю, если говорить вот о себе, я просто в таких случаях ничего не пишу, потому что для меня там радоваться смерти любого человека, ну, странно, а при этом выражать соболезнования там мне тоже не всегда, например, хочется. Поэтому для меня в каких-то случаях это лучший рецепт — это промолчать. Но вот если говорить о конкретной ситуации, которую мы обсуждаем, как ты уже сказал, это стало причиной разговора о том, как реагировать на определенные высказывания людей, и появились уже первые случаи так называемой отмены, да, кенселинга за высказывание, там, за недостаточную скорбь по поводу убийства Чарли Кирка.
Да, мне кажется, тут важно отметить, что вы можете соглашаться, вы можете не соглашаться с тем, какие взгляды были у Чарли Кирка, но Чарли Кирк не призывал там к насилию по отношению к своим политическим оппонентам, там, к убийствам, каким-то казням. То есть в этом плане он был вполне мирным человеком христианских взглядов. Вот. Опять же, конкретные его взгляды вам могут не нравиться. Вот. Вы можете считать, что там условно Чарли Кирк бы не скорбел бы, да, если бы там, не знаю, убили бы какого-то политика-демократа. Но тут каждый человек решает сам для себя, как ему проявлять отношение, да, к подобным инцидентам. Я не думаю, что есть какая-то правильная, единственно верная форма скорби, или что должна быть какая-то организация, или тем более, что государство должно решать, как вам правильно выражать свое отношение по отношению к смерти других людей. Но это вот, кстати, то, что ты упомянула про русскоязычный сегмент, мне кажется, это важный пример того, почему мы обсуждаем американскую политику, в том числе на русском языке, почему это важно. Потому что вот этот дискурс политически американский, он крайне заразительный. Если посмотреть многие дискуссии, которые ведутся в русскоязычных социальных сетях, они ведутся, по сути, на политическом языке американском. И вот этот случай убийства Чарли Кирка, он тоже показывает, что мы пытаемся примерить эту ситуацию на себя, посмотрев на свою ситуацию, пытаясь ее объяснять через то, как ее обсуждают американцы. Да, вот нужно ли проявлять какое-то сочувствие или скорбь по отношению к людям, которые нам не нравятся, но уже в другом контексте. Да? Американцы об этом говорят в контексте демократического общества, где ведется свободная политическая дискуссия, состязание на выборах. Мы об этом уже говорим в совершенно другом контексте. Но язык, который мы используем, он все равно вот такой очень американоцентричный. Мне кажется, именно поэтому очень важно обсуждать в том числе политическую жизнь в Соединенных Штатах. И вот возвращаясь к тому, что ты сказала, да, действительно, такая новый виток, что ли, той самой культуры отмены, которую мы видели там в конце, наверное, 10-х годов, в начале 20-х годов, когда людей увольняли за различные комментарии, там, сексистские, расистские, гомофобные, или когда в рамках движения МИТУ были обвинения в сексуальных домогательствах, и вот после этих обвинений люди тоже теряли работу. Это было, и тогда это в основном Ну, считалось, что это такой левый феномен, да, что это вот левые активисты, да, как раз в социальных сетях активно давят на то, чтобы людей увольняли. Сейчас, что интересно, консерваторы тогда очень активно критиковали это, сейчас вот так консерваторы в контексте убийства Чарли Кирка стали к этому прибегать, потому что были вот эти действительно комментарии, в которых люди там радовались или одобряли, или находили какое-то оправдание убийства Чарли Кирка, и вот людей, которые писали такие комментарии, их вот находили, узнавали, где они работают, связывались с их работодателями, и эти люди в итоге теряли работу. Сейчас уже, мне кажется, несколько десятков человек были уволены, причем с разным совершенно профессиональным бэкграундом. Это и учителя как раз в школах и университетах тех самых, да, и люди в Национальной футбольной лиге, и в частных компаниях, и был совладелец какого-то ресторана. То есть люди в этом плане совершенно разные. Но что мне кажется интересным и примечательным, потому что все-таки можно по-разному относиться к культуре отмены, можно одобрять, можно не одобрять, но с точки зрения американских законов это вещь легальная. В США есть такой феномен, как employment, то есть, грубо говоря, работодатель вас может уволить за все, что хочет. Пока вы его устраиваете как работник, работаете. Как только вы его не устраиваете, он вас увольняет. Соответственно, с точки зрения закона, он может вас уволить и за гомофобные высказывания, и за то, что вы неправильно, по его мнению, отреагировали на убийство Чарли Кёрка. Это все в рамках закона вполне. Но
тут, мне кажется, еще надо разделять частные компании и государственные в Америке.
Да, да, вот я как раз к этому и подводил, что в данном случае активную роль начало принимать именно государство. Вот, например, вице-президент Джей Ди Венс, как раз выступая в шоу Чарли Кирка, которое имеет много миллионов подписчиков на Ютубе, и вот сейчас вновь выходит, он, собственно, был ведущим в этот раз, подменял, собственно, убитого Чарли Кирка, и он говорил о том, что да, много таких комментариев, и если вы видите такие комментарии, не стесняйтесь, звоните работодателям, добивайтесь увольнения таких людей. Но, опять же, это высказывание. Помимо этого, мы видим сейчас уже и волну увольнений в государственных структурах. Был сотрудник ФЕМА, это такой аналог МЧС американский, был сотрудник секретной службы, да, которых убили. В Пентагоне тоже сказали, что будут преследовать людей. Причем тут тоже важно дискурсивные рамки упомянуть, что говорится уже не только о людях, которые одобряют убийство Чарли Кирка. Говорится уже о людях, которые выражают неприязнь к Чарли Кирку. То есть это уже совсем другое. Плюс все-таки, когда это делает государство, тут становится вопрос первой поправки, потому что первая поправка о свободе слова, она не распространяется на частные организации, но она распространяется на государство. И государство не может диктовать, в том числе госслужащим, как им писать в социальных сетях, что им говорить, что им не говорить, и тем более увольнять людей за это. Плюс в свое время, еще в конце 70-х, был даже прецедент в Верховном суде. Когда в конце 70-х было покушение на президента Рональда Рейгана, вот как раз одна из госслужащих, она на работе своим коллегам сказала, что вот, дескать, если еще раз такое случится, надеюсь, у них получится, что убьют президента Рейгана, тогда ее за это уволили. Она обратилась в суд, и в Верховном суде она выиграла. В Верховном суде сказали, что ее высказывания, опять же, неважно, насколько они приемлемые, насколько они неприемлемые, они защищены первой поправкой, и государство не имеет права увольнять людей за их высказывания.
Да, консервативные издания и политики поддержали, в общем, действия по наказанию тех, кто, по их мнению, оправдывал насилие или выражал радость по поводу смерти Кирка. А трактовать это, как ты уже сказал, можно довольно широко, потому что радость может быть откровенной, я рад, а может быть это просто критика, которую трактуют как радость. И они утверждали, вот, что такие высказывания подрывают демократические ценности и должны иметь последствия. Но вот несколько примеров. После убийства Чарли Кирка Comedy Central принял решение, во-первых, отменить повторные показы эпизода South Park под названием Got a Nut, в котором пародировались Кирк и другие консервативные фигуры. И решение это было принято как раз после онлайн-кампании, которая требовала отмены шоу из-за сатирического изображения Кирка. И несколько писателей и творческих работников столкнулись с последствиями. Например, писательница Гретхен Фелкер-Мартин была уволена из DC Comics комикс после того, как она поздравила все эти Blue Sky с убийством Кирка. Генеральный прокурор США Пэм Бонди в подкасте Кэти Миллер, жены сотрудников Белого дома Стива Миллера, сказала: есть свобода слова, а есть речь ненависти, речь вражды, риторика вражды, hate speech. И ей нет места в нашем обществе, особенно сейчас, после того, что произошло с Чарли. Мы будем преследовать кого угодно, сказала она, за hate speech. И это касается обеих партий. И тут возникает вопрос, а что же будет трактоваться как hate speech? Потому что если будет принят какой-то закон, какой-то акт, в котором будет прописано, что преследуется hate speech, но при этом не будут указаны четкие примеры, что это такое, это даст возможность для очень широкой трактовки, и мы знаем, как все это произошло, например, в России.
Да, мы знаем, чем чреваты обтекаемые формулировки. И у Трампа как раз на днях спрашивали вот про этот комментарий Пэм Бонди, что это, собственно, значит. И спрашивал журналисты ABC News, и Трамп сказал, что вот вы распространяете ненависть, вы нечестны по отношению ко мне, и, возможно, именно вас мы и будем преследовать. Это уже не первый раз был, когда Трамп такие угрозы выражал в отношении телеканала ABC. Я здесь отмечу справедливости ради, что не все консерваторы согласились с этим, с вот этим заявлением Пэм Бонди. Некоторые заявили о том, что нет, извините, первая поправка защищает и hate speech тоже. Нравится вам, не нравится, первая поправка это все равно защищено. И даже если отвлечься от такой принципиальности конституционного характера, многие консерваторы заявили о том, что ну хорошо, сейчас администрация Трампа будет из своего понимания hate speech преследовать, допустим, каких-то левых активистов и организаций. Пройдет уже 3.5 года, допустим, будет президент-демократ в Белом доме, и на основании тех же мер, которые будут приняты сейчас, будет преследовать консервативных спикеров за hate speech, там, не знаю, за расизм, за гомофобию, за трансфобию, за все что угодно. И об этом нужно всегда думать, да, когда вот вы раскручиваете такой маховик противостояния, нужно думать о том, что политические оппоненты эти средства потом могут использовать и против вас тоже. Поэтому и многие консерваторы сейчас тоже недовольны этими комментариями по Пэм Бонди, потому что, опять же, для консервативного движения это аргументы совсем не характерные. То есть консерваторы всегда настаивали принципиально, что свобода слова есть свобода слова, нравится она вам или нет.
Я еще хотела добавить, что если говорить о хейт-спич как о преступлении, то его очень трудно доказать. Я общалась с разными экспертами на эту тему, именно в контексте российской пропаганды, вот, которая пропагандирует ненависть по отношению к Украине, украинцам, государственная пропаганда. И эксперты говорят о том, что доказать преступление ненависти именно как риторики вражды крайне сложно, потому что нужно доказать, чтобы вот, что именно вот это высказывание конкретное привело к тому, что кого-то убили, на кого-то покушались. Сделать это, как мы понимаем, крайне сложно. Именно поэтому и вот возникает вопрос о том, а будут ли там пропагандисты привлечены к ответственности за все, что они говорят. Это очень сложный процесс. И именно поэтому, возможно, до сих пор не было вот каких-то прецедентов привлечения к ответственности именно российских пропагандистов за риторику вражды. И к чему я это говорю? К тому, что если мы заявляем, что риторика вражды, хейт-спич — это вот какое-то преступление, за которое будут преследовать, а доказать его очень-очень сложно, это должен делать там консилиум очень серьезных специалистов, то это дает возможность предположить, что трактоваться это действительно может очень широко, и, возможно, вот как-то под этим соусом будут преследовать людей совсем не за hate speech.
Да, но тут еще нужно отметить, что именно в американском контексте первая поправка дает большую защиту для любых форм речи. По сути, тут только два таких исключения. Это первое — угроза насилием. То есть когда вы угрожаете совершить какое-то действие, это может быть в контексте политического высказывания, да, заявлено, что вот, дескать, там условно левые радикалы убили Чарли Кирка, и мы должны завтра собраться с оружием и ответить. Вот И то не факт, что вот в такой формулировке это будет принято как угроза убийством, потому что тут всегда нужны очень конкретные обстоятельства, конкретные лица, конкретные места. Поэтому это тяжело очень суде доказывать. Плюс есть еще то, что называется hate crime, преступление ненависти. Это обычные уголовные преступления, допустим, нападение или убийство, но когда оно осложнено мотивом политической, расовой или гендерной ненависти. То есть когда вы не просто убили человека, допустим, но и когда вы его убили, потому что он там какого-то цвета кожи, какой-то ориентации сексуальной или какой-то религии принадлежит, тогда это может быть отдельным преступлением, как такой отягчающий момент. Но опять же, это тоже не всегда достаточно просто доказать в суде.
А убийство Чарли Кирка для многих, безусловно, стало шоком, но, как мы знаем, это далеко не первое политическое убийство или покушение за последние годы и даже месяцы в американских реалиях. Вот сенатор-демократ Дик Дурбин сказал, мы проходим через похожий период разделения, как он сравнил с 60-ми годами, похожий период разделения политического насилия. Все мы, находящиеся в общественной жизни, с обеих сторон несем ответственность за то, чтобы снизить накал ненависти и работать над объединением американского народа. «Давайте проясним», — сказал он, — «республиканцы не нацисты, демократы не зло. Демократы не несут ответственности за убийство Чарли Кирка, а республиканцы не несут ответственности за убийство Мелиссы Хортман». И тут, я думаю, как раз уместно напомнить, какие же были подобные акты насилия вот за последние несколько лет и даже за последние несколько месяцев.
Да, за последние годы был целый ряд покушений на политиков. Допустим, в 2017 году левый активист стрелял в конгрессменов-республиканцев, и один из них, Стивен Скалис, был тяжело ранен, он до сих пор хромает, то есть серьезное достаточно ранение было.
В следующем году, во время бейсбольного матча это произошло.
Да, да, там было несколько конгрессменов, они тренировались перед игрой. Конгрессмены, они каждый год играют в бейсбол. Вот такая традиция есть. Кстати, недавно была игра, вот республиканцы выиграли последние несколько лет. Очень хорошо играют и выигрывают. В 2018 году закладывались бомбы около домов Барака Обамы и Хиллари Клинтон. В 2020 году группа правых радикалов пыталась похитить губернатора-демократа Гретчен Уитмер. В 2022 году, я думаю, многие помнят, был инцидент, когда мужчина проник в дом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Он ее хотел тоже похитить, но ее там не было, был дома ее муж, и он избил его молотком. Тоже такой ужасный случай был. Конечно же, многие помнят, в 2024 году сразу два покушения на Дональда Трампа. Сперва в Пенсильвании, которое было почти успешным. Дональд Трамп был ранен, погиб еще один человек. Убийцу тогда не смогли задержать, его убили достаточно быстро. И потом еще во Флориде. Там обошлось, к счастью, без стрельбы. Один из секретной службы обнаружил стрелка, он попытался сбежать, и его после этого задержали. Вот сейчас его как раз судят. И в этом году тоже было сразу несколько инцидентов. В апреле был совершен поджог особняка губернатора-демократа Пенсильвании Джоша Шапира. Он тогда внутри находился со своей семьей. Вот, к счастью, тоже без жертв обошлось. То есть они успели выбежать из здания. И в июне этого года в Миннесоте была застрелена депутатка-демократка Мелисса Хортман и ее супруг, и ранен ее коллега Джон Хоффман и его жена. Причем они в разных местах находились. Убийца поехал вначале в один дом, там убил Хортман и ее мужа, потом и его жену, да. И потом поехал к Хоффману и убил его супругу. И это еще не считая несколько десятков, наверное, случаев политически мотивированного насилия, когда жертвами становились не политики, а обычные люди. Ну вот из последних случаев тоже достаточно громкое было убийство главы страховой фирмы United Healthcare в Нью-Йорке.
Да.
Вот недавно обсуждалось, что сняли с подозреваемого обвинения в терроризме, но его все еще обвиняют в убийстве. Был расстрел сотрудников израильского посольства, был митинг произраильский, там мужчина кинул коктейль Молотова. Ну и, конечно, сразу несколько масс-шутингов было в школах, некоторые из которых тоже были политически мотивированы. Поэтому, да, последние годы...
Ну и почти всегда, вот в каждом, по-моему, в каждом из этих случаев или почти в каждом возникала вот эта дискуссия, а кто виноват, правый или левый. И это еще больше обостряло разделение на своих и чужих, мы и они, кто прав, а кто виноват.
Да, да, сразу начинают искать мотивацию преступника, вот смотреть его социальные сети, какие-то высказывания, вот смотреть, он все-таки правый, и, соответственно, виноваты вот консерваторы, республиканцы и их риторика. Либо это сделал человек более левых взглядов, соответственно, виноваты левые демократическая партия, что вот у них такая риторика, которая ведет к эскалации насилия. Да, почти каждый раз мы это видим, это действительно вот такой симптом очень болезненный американской политической культуры последних лет.
Я уже упомянула сенатора Дика Дурбина, он сравнил это с 60-ми годами, и действительно, если мы посмотрим на американскую историю политическую, мы увидим, что, скорее всего, вот такое сравнение напрашивается, такая параллель — это убийство Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга. Убийства происходили на фоне высокой политической и социальной напряженности, идеологической поляризации. Кроме того, в 60-х, 70-х были студенческие протесты, это тоже такая важная составляющая вот такого состояния общества взвинченного, и они часто перерастали, эти студенческие протесты, в столкновение с преподавателями и администрацией. В случае Кирка, как мы уже сказали, убийство произошло на кампусе, что тоже символично, студенческий городок, и это символизирует растущую идеологическую поляризацию среди молодежи и конфликт между разными идеями.
Да, мне кажется, вот это сравнение с 60-ми годами, оно действительно как минимум отчасти корректно, потому что, с одной стороны, целая череда была громких политических убийств, вот упомянула и Кеннеди, и его брата, его тоже брата убили, как раз он тоже баллотировался в президенты тогда, Малкольма Икса тоже убили, такой известный активист за права афроамериканцев, Мартин Лютер Кинг тоже был убит, это вот в достаточно небольшой промежуток, по-моему, 5 лет, сразу 4 таких громких убийства. И плюс еще стоит отметить, да, 60-е — это такой достаточно бурный период политической истории не только Соединенных Штатов, но, мне кажется, вообще всех западных стран. То есть мы помним и волну левого террора, и правого террора во многих европейских странах в это время, и студенческие выступления там и во Франции, и в Германии. Но в США тоже аналогичные столкновения были. Вот это вызревание движения новых левых в университетах и движение за права афроамериканцев. И, соответственно, с одной стороны были они, с другой стороны были люди, которым это очень сильно не нравилось, которые считали, что нужно сохранить расовую сегрегацию. Плюс война во Вьетнаме шла, которая достаточно быстро стала непопулярной, но при этом у нее тоже были и свои сторонники, и свои противники. Были случаи там, в Нью-Йорке, когда был митинг антивоенный, и вот шли условные хиппи, протестуя против войны, а с соседней стройки вышли такие работяги и сказали: «Вы что ж за нашу страну так оскорбляете?» и устроили с ними потасовку. То есть в этом плане тоже очень такое турбулентное время, и много актов насилия было, вот помимо нападений на политиков, убивали и активистов, и был и левый террор, и были линчевания активистов как раз за движение «Гражданские права». То есть в этом плане достаточно много параллелей, в том плане, что и политические убийства громкие, и вот этот вот климат политической вражды, политического раскола внутри страны, который сейчас, мне кажется, мы тоже наблюдаем.
А вот если посмотреть на историю, что помогало волне насилия сойти на нет? Ну или, по крайней мере, если совсем не сойти на нет, то вот как-то перейти к более спокойному периоду?
С Сложно сказать, потому что вот в истории каждый период он по-своему уникальный, и нельзя сказать, что есть какой-то прям рецепт. Вот были 60-е бурные, потом они закончились, но они закончились тем, что, с одной стороны, победило движение за гражданские права, то есть были приняты все законы, которых они добивались, закончилась война во Вьетнаме, и вроде как страна немножко успокоилась. После этого пришло как раз президентство Рональда Рейгана, да, вот тоже легендарного президента, которое как раз считают таким возвращением к своеобразной нормальности. Вот. Но мы видим,
который как раз вдохновлял Чарли Кирка.
Да, который изначально вдохновлял Чарли Кирка, но вот не всегда получается вернуться к нормальности. Вот Джо Байден в свое время избирался в 2020 году как раз под вот этим лозунгом, что хватит, давайте вернемся к нормальности, но ни само его президентство не было в каком смысле нормальным, да, потому что было много и там война в Афганистане, и выход из эпидемии ковида, и нелегальная миграция, и колоссальная инфляция, и все-таки политический климат в Америке тоже не успокоился. Все эти противоречия, которые были, они не снялись, они даже усилились.
Да, и поляризация продолжалась.
Да, и поляризация продолжалась, и сейчас она, ну, нельзя сказать, что прям на каком-то пике, да, потому что, ну, нам сложно говорить, да, это постфактум, можно сказать, когда она была на пике, а когда она уже пошла на спад. Сейчас мы не можем сказать, на пике она или на спаде, но мы можем сказать, что она действительно в такой очень горячей стадии, что сторонники обеих партий и обеих политических сил воспринимают друг друга именно как врагов, которые хотят уничтожить Америку вот такую, какую они знают, какую они любят, и насадить какой-то свой образ. Да, вот условно консерваторы считают, что либералы хотят вот какую-то секулярную такую левую повестку, искоренить христианство из американской общественной и политической жизни, там, не знаю, убрать различия между гендерами, полами и так далее, расовый состав страны изменить. В свою очередь, там, демократы, либералы, левые считают, что вот Трамп сейчас ведет какой-то такой авторитарный переворот в стране, или хочет лишить американцев каких-то базовых прав и свобод, и тоже, да, по сути, хочет изменить как-то страну под себя, и в этом плане ничего лучше, конечно, не становится. И вот, к сожалению, это приводит чаще к инцидентам политического насилия. Мне кажется, здесь социальные сети достаточно большую роль играют, потому что вот ты говорила, что в твоем окружении ты не видела людей, которые писали какие-то такие вот мерзкие одобрительные комментарии по поводу убийства Чарли Кирка. А вот алгоритмы социальных сетей, они как раз так и работают, что вот в центр помещается, всплывает вот буквально все самое худшее, что есть в людях. И понятно, что очень хорошо монетизируется конфликт, в том числе конфликт политический. Mm-hmm. Любая сенсационность, в том числе в виде политического конфликта, очень хорошо монетизируется, поэтому алгоритмы социальных сетей настроены так, что вот буквально сталкивают лбами американцев, показывая республиканцам вот какой-то образ не самих демократов, а их образ, вот такой самый мерзкий, самый ужасный. И наоборот, демократам показывают республиканцев не такие, как они, ну вот, в общем, есть. А вот именно какой-то такой образ, фантазм каких-то, я не знаю, расистов, да, уродов. И с другой стороны, да, вот тоже какой-то такой образ. И это мешает людям увидеть в своих оппонентах действительно людей, там, соседей, коллег по работе, а позволяет видеть в них вот действительно таких врагов, каких-то даже нелюдей, да, что вот как будто они на каких-то разных планетах даже существуют, и, соответственно, вместе да. существовать с ними просто невозможно.
Вообще, я бы сказала, если вот рисовать какой-то график, наверное, то сейчас, к сожалению, эта волна разделения, поляризации, она идет не на спад и даже не на плато где-то, а, наверное, к сожалению, она пока еще идет по нарастающей. Вот что станет переломным событием, которое позволит ей пойти вниз, мы не знаем.
Да, к сожалению, пока не знаем. И вот если говорить конкретно о политическом насилии, конечно, оружейное законодательство, конечно, доступность огнестрельного оружия, она усугубляет. Потому что, ну, все-таки можно поддерживать, там, можно критиковать право само на владение оружием, но это факт, что чем проще вам купить оружие, тем проще вам из этого оружия кого-то убить, в том числе по мотивам какой-то политической ненависти. Плюс отдельный аспект, о котором тоже мы говорили, это проблема доступности психиатрической помощи в Соединенных Штатах, с которой в США все очень плохо. И на самом деле,
может быть, мы в одной из следующих наших программ об этом подробно поговорим.
Да, да, это, кстати, да, хорошая тема обсудить это. Плюс вот это тоже накладывается и на проблему оружия. Потому что, с одной стороны, есть закон, Конгресс принял, о том, что люди, которые психически недееспособны или которые находились на лечении в психиатрических учреждениях, они не могут купить оружие. Но, как всегда, есть нюанс. То есть, когда вы приходите покупать оружие именно в магазин, где лицензированный продавец, я вот сейчас не говорю о случаях, когда вы с рук покупаете оружие или на оружейной выставке, там оружие еще проще купить, там даже ничего у вас не спрашивают. Но когда вы приходите в магазин, вам дают такую анкету, в которой нужно отвечать на вопросы, допустим, была ли у вас судимость, используете ли вы наркотики. Вот мы помним дело Хантера Байдена, оно как раз было связано с тем, что он соврал в такой анкете. Но это как бы вскрылось потом. И в этой анкете, в частности, спрашивают, являетесь ли вы психически недееспособным или помещались на лечение в психиатрическую лечебницу. Соответственно, если вы имеете подобные примеры и скажете «нет», вас потом могут привлечь. Но это потом. Чаще всего вы можете сказать «нет», купить оружие и пойти совершить акт насилия. И мы понимаем, что в большинстве подавляющем таких случаев люди после этого не выживают, поэтому им не важно, то есть их никак не пугают, да, последствия с точки зрения закона, которые могут наступить потом. Плюс, если, допустим, по судимости продавец вас потом перепроверяет по базе судимости, а вот база людей, которые имеют психические заболевания, ее в Соединенных Штатах просто нет. Есть база людей, которые получают пенсию по как раз по недееспособности, в том числе психической. Вот по ней могли бы проверять, и раньше проверяли как раз вот при Обаме была такая мера принята, но вот при Трампе ее как раз в 2017 году отменили. И тогда это вот тоже либералы говорили о том, что ну вот как же так, вы позволите людям с психическим заболеванием покупать оружие. С другой стороны, консерваторы говорили, что нет, это все-таки ограничение права на владение оружием. Ну вот это такая тоже традиционная культурная война на эту тему, в которой, к сожалению, пока особо ничего не меняется.
Но это может быть темой отдельной программы. Мы об этом обязательно поговорим и вообще продолжим вам рассказывать о разных аспектах американской жизни и анализировать эти аспекты, насколько это возможно. Важное объявление в конце нашей программы. The Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Вы смотрели Insider Live. Это программа «Американский акцент». Продолжим через неделю и ждем ваших комментариев. О каких еще новостях или явлениях, связанных с Америкой, вы хотели бы поговорить. Ксения Туркова, Ян Веселов. Мы с вами прощаемся. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.